Учителя человечества сообщают. Сообщает Арара Гот, член экипажа звездолета Рамакс-01СЛ Сириус-Б. Врач-исследователь, инженер-кибернетик. Телепатический контакт от 30 декабря 1997 года.
Брат Орис, здравствуй. Я уже давно неформально знаком с тобой через моих друзей из Сириуса А, и теперь счастлив передать людям Земли информацию, которая, возможно, поможет им больше понять нас, таких разных, но имеющих так же много общего, как это обстоит между родителями и детьми. Мы ведь на самом деле не совсем подходим под ваши понятия «инопланетянин», или, что еще хуже, «пришелец», потому что мы действительно не являемся таковыми. Мы никуда не уходили и не улетали с тех самых пор, как миллионы лет назад пришли на Землю. Разница в том, что в вашем восприятии мы кажемся вам далекими, словно мы находимся на другой планете. С физической трехмерной точки зрения вы воспринимаете нас как пришельцев, которые постепенно сделают так, что вы сможете на самом деле воспринимать наше постоянное присутствие. В социальном плане мы представляем собой единую сущность и отличаемся от вас лишь в некоторых пределах восприятия. Мы — это вы, живущие в так называемом будущем, а вы — это мы, проживающие в прошлом. Наше с вами общение становится возможным благодаря сливающейся структуре осознания, ее соединительному единству. При этом существует свободный обмен разума. Основа отношений между нами и землянами заключается в том, что мы всегда находимся здесь, буквально рядом с вами. Мы считаем себя частью вас, людей, находя различия только в пределах восприятия. Как только у вас настраивается система распознавания, происходит настройка и биологических фильтров психики индивидуума. Это позволит вам воспринимать от нас поток информации, который затем интерпретируется как жизнь инопланетян. С точки зрения другого предела восприятия, доказательств нашего существования на вашей планете нет, поскольку в этой соответствующей реальности мы не находимся здесь, на Земле. Мы уже здесь. Поскольку мы соответствуем определенной модели сознания, вся энергия является единой, и, следовательно, движение не существует. Движение относится к другим моделям или пределам восприятия. Однако будет ошибочным потеряться в модели всеобщего единства. Сознание также разделяется на слои. Оно настолько сложно, что недоступно пониманию. Одним из компонентов сознания является физическое восприятие. Отсюда и внеземная разумная жизнь, например, в виде летающих тарелок. С точки зрения человеческого восприятия и нашей технологии, формы наших летательных устройств соответствуют принципам аэродинамики. Разговаривая или телепатически общаясь с любой другой энергетической системой, например, с Землей, мы также рассматриваем ее как инопланетную. По сравнению с Землей, мы находимся на гораздо более высокой ступени развития. Наш быт мало чем напоминает ваш земной уклад, но кое в чем можно провести аналогии. Так у нас также есть устройства, которые по своим функциям в чем-то напоминают ваши телевизоры. Телефонов нет, потому что телепатия, особенно в семьях, для нас самое обычное явление. То, что у вас находится за пределами досягаемости ваших чувств, для нас не составляет никаких трудностей. Для нас свойственно индивидуальное самоуправление. Но при этом у нас естественным образом сложилась и определенная социальная структура. У нас, как и у вас, также есть руководители различных структур, но при этом совершенно отсутствует борьба за право управлять общественными институтами. У каждого плеядианца есть чувство собственного направления и осознание дела, где он сможет принести наибольшую пользу для всего общества. Каждый плеядианец в целом знает суть своих функций. Так для чего же ему стремиться в другие государства? У нас имеется и очень давно практикуется система гармоничной и духовной связи общества с организациями, очень отдаленно напоминающими ваши монастыри. Назовем их духовными монастырями, потому что их истинное название вам ничего не скажет. Отношения этих наших духовных монастырей с обществом двояки. Во-первых, они заключаются в обеспечении духовной направленности всего общества через распространение среди плеядианцев теоретической информации и способов ее практического применения. Во-вторых, в целях интеграции имеющихся в распоряжении монастырей знаний, они постоянно поддерживают очень тесный и активный двусторонний контакт с политическими, медицинскими и научными лидерами. Как только плеядианец вступает в монашеский орден, его сила восприятия настолько увеличивается, что он для любого из вас, жителей Земли, мог бы показаться Богом. Поэтому в нашем обществе к членам монастырей относятся с очень большим уважением. Как вы, например, относитесь к людям, обладающим гораздо более высоким уровнем информированности об окружающем мире. Но они не считают самих себя ни ниже, ни выше остальных. Они такие же обыкновенные рядовые члены нашего общества. У нас нет религиозных орденов по типу ваших земных религиозных организаций. Через эту фазу мы уже очень давно прошли. Но внутри любого из монастырей существуют некоторые подразделения, подразумевающие наличие различных темпераментов и интересов исследования у их членов. Если хотите, это тоже можно назвать небольшими орденами. Но на самом деле вам это, скорее всего, напомнило бы учебные классы самых лучших ваших школьных заведений. Ученики одного такого ордена стремятся выработать в себе, например, более мягкий, более женственный подход к жизни и не вести себя в обществе, словно слон в посудной лавке. В других орденах обучаются другим дисциплинам и вырабатываются иные качества, такие, например, которые вы могли бы сравнить разве что с любовью матери к своему ребенку или наоборот – качества, связанные с развитием требовательной и утверждающей мужской энергией. Другие члены монастыря обучаются искусству отдавать обществу все самое лучшее, получая взамен недостающее. Кто-то изучает всевозможные виды привязанности, связанные порой с еще более ошеломляющими чувствами и эмоциями, чем любовь. И так далее по всем аспектам чувственной энергии. Даже самый низший по рангу отличий член такого ордена может доложить о своих открытиях совету монастыря, и если эти сведения будут представлять ценность, то их представят на обсуждение всему обществу. Если же речь идет о какой-то пограничной информации, то ее присоединяют к остальной информации такого же рода и передают по соответствующим каналам. Отмечу, что такая пограничная информация может содержать как гениальные вещи, так и совершенно малозначительные для общества сведения. Точно так же, как политическая структура придает стабильность технологическому порядку, религиозный порядок придает стабильность политике. Религиозный порядок – это основная направляющая сила всего вообще. Наша система монастырей дает обществу такое совершенствование восприятия, что вся наша технология вынуждена соответствовать этому восприятию, чтобы не обратиться против нас же самих. У нас существует объединенная сфера влияния политической структуры. Вы же существуете в нескольких политических средах, созданных различными партиями. Наша планетарная реальность существует внутри объединенной структуры, с которой резонируют все ее участники. Это приводит к отсутствию какого-либо страха и вообще устраняет у каждого из членов нашего общества любые причины к беспокойству. Поэтому в политике у нас все обстоит гармонично. Наши политические лидеры обладают естественным внутренним равновесием частот, с помощью которых они отвечают на команды, распространяющиеся внутри этой волновой формы. Так что если говорить о наших формах управления обществом, то надо говорить не о подчинении, а об отражении целой формы волны. Наши заботы о подрастающем поколении проявляются в постоянном обмене между взрослыми и детьми, чрезвычайно мощными потоками эмоциональной, психической и интеллектуальной энергии. Благодаря такому энергообмену у нас полностью отсутствует такое явление, как задержки в естественном развитии молодежи. Разделение труда у нас и существует, и одновременно отсутствует. Любой член нашего общества, вне зависимости от его работы или занимаемого в обществе положения, имеет те же возможности для внутреннего совершенствования, что и мы. У нас нет даже понятия о том, что кто-то должен жить хуже других, а кто-то лучше. У нас никто не носит тавра неполноценного или неприкасаемого, как это принято всюду в вашем обществе. Между Землей и созвездием Плеяд существует весьма тонкая связь. Это энергетическая нить. Мы рассматриваем вас как наших наследников, но, тем не менее, мы — отдельная форма жизни. Мы не можем злоупотреблять этой связью или намеренно разрушить ее, потому что это было бы все равно, что нанести вред самим себе. Но при этом наши правила не запрещают любые действия в ответ на ваши агрессивные действия, необходимые во имя благосостояния и безопасности окружающей вас в космосе жизни. Глупо и безрассудно думать, будто вы в состоянии противопоставить нам вашу технологию. Если в этой игре и должен был быть проигравший, то им, безусловно, была бы Земля. В данном утверждении вы не должны усматривать никакой угрозы. Это просто констатация факта. Представьте себе мать, увидевшую, что ее несмышленный ребенок играется с порохом, рискуя в любую минуту разнести все вокруг и погибнуть сам. Конечно же, она его строго накажет, чтобы он понял, что этого делать нельзя. Но уничтожит ли она свое дитя, какими бы безрассудными ни были его действия? Вот так и мы относимся к вам, нашим еще не совсем повзрослевшим детям. В определенном смысле вы можете воспринимать нас как некоторую разновидность поля электромагнитной энергии. Но о нас вы можете также думать как о формах мысли. В этом отношении мы с вами очень схожи. Мыслеформа — это энергетическое хранилище, в котором содержится определенное, но безгранично большое количество записей о нас, записи, в которых отражено состояние нашего общества, наши заботы, цели относительно нашей же планетарной сферы и, конечно же, цели в отношении вас. Но все это совершенно безлично. Если хотите, это можно сравнить с записью на магнитную ленту. Мы представляем собой проявление человеческой энергии через определенное время. Поскольку все сущее является единым, то существует бесконечное количество всевозможных реальностей. Если хотите, мы представляем собой ваши человеческие возможности, рассматриваемые через призму времени. Вы сами также постепенно превратитесь в то, что вами сейчас воспринимается как инопланетная цивилизация. Когда мы оглядываемся на вас, нынешних, через призму времени, то узнаем в людях своих праотцов. Но вы же и наши наследники. Давайте на мгновение отвлечемся от физических границ, и тогда мы абсолютно честно и искренне сможем сказать: мы — это вы через определенное время, допустим, через каких-нибудь 10 тысяч лет, а вы — это мы, но только 10 тысяч лет назад. По крайней мере, вы можете считать, что наш мир — это ваша Земля, какой она могла бы быть где-нибудь в параллельном измерении, если бы вы также стремились к тому же, к чему стремимся мы и большинство развитых цивилизаций космоса. Но в физическом смысле мы действительно намного старше вас, поскольку вы произошли от нас. Как физические существа, мы имеем много сходного с вами. Одно из сходств заключается в том, что мы также испытываем потребность в пище, а двигатели наших кораблей нуждаются в топливе, которым чрезвычайно богаты земные минералы. Кроме бесчисленного количества базовых звездолетов, построенных из сверхтонкой материи света, мы также имеем множество космических кораблей, состоящих из физических атомов, чтобы исследовать миры трехмерного пространства. В определенном смысле физическое является иллюзорным, но при этом оно все же может производить вполне реальное впечатление. Физическая реальность становится иллюзорной по мере того, как восприятие перерастает физические границы. Например, физические законы преодоления расстояний можно легко изменить. Если транспортное средство погружено в физическое сознание, то оно никак не сможет двигаться быстрее скорости света. Все, что превышает эту величину, тут же становится невидимым и исчезает из вашего поля зрения. Но если вспомнить о других реальностях бытия, то станет возможной технология, которая позволит космическому кораблю или любому другому объекту физически исчезнуть в другом измерении, а потом вновь обрести изначальную форму в физической точке назначения. Наши космические корабли проносятся как угодно глубоко под поверхностью Земли, не оставляя совершенно никаких внешних следов своего присутствия. Если мы отправляемся на какую-то из планет, вне зависимости от того, где она находится, то вначале должны настроиться на нужный нам пространственный уровень и определить, что на нем находится. Жизнь существует только в определенных измерениях. Взять, к примеру, Венеру, с обитателями которой, хаттерами, у нас самые дружественные и прекрасные отношения, проверенные многими сотнями тысячелетий совместной созидательной деятельности. Венерианцы, или хаттеры, как они называют сами себя, представляют собой исключительное сочетание света и любви, заключенные в прекрасные оболочки из тончайшей материи высотой от 3 до 5 метров. Принимая участие в создании вас, нынешних землян, они очень хотели, чтобы вы тоже когда-нибудь стали такими же, как и они. Это самая мудрая и развитая раса в вашей Солнечной системе. Их развитие ушло далеко вперед, чем у марсиан и даже нефилимцев. Но ни один из ваших земных телескопов или кораблей не сможет обнаружить там живых существ, потому что трехмерный уровень Венеры необитаем. Они очень давно уже перешли в более высокие измерения. Наши корабли-матки не нуждаются в соблюдении законов аэродинамики. Они действуют за пределами атмосферных воздействий, курсируя между мирами в гиперпространстве. С физической точки зрения кажется, что такой корабль исчезает, и через мгновение вновь появляется в удаленной точке пространства. Но если обстоятельства не позволяют воспользоваться свойствами гиперпространства, то на корабле-матке, согласно земному времени, путешествие от вашей планеты до созвездия Плеяд занимает 1 год, а на кораблях другого класса — 2 земных года. Однако по причине большого количества груза, наличие на борту хрупких и точных инструментов, а также ценных геологических образцов с других планет, Такое путешествие занимает несколько больше времени. Двигатели наших кораблей совершенно не производят никаких возмущений в окружающей среде, как это обстоит с вашими реактивными двигателями. Ваши ученые-физики пока еще даже не догадываются о возможности подобных двигательных установок. Понятие спектральной энергетики кратко определяется как иерархия в проявлениях сознания или совершенной формы. Мы способны взаимодействовать с самыми разными вариантами космических форм, таких как звездные созвездия света и звука, существа, состоящие из света или звука. Мы очень широко используем в своих технологиях то, что можно было бы назвать как свободная энергия. Это такая энергия, которая готова для применения без всякой дополнительной переработки или очистки. Несмотря на то, что источник топлива при этом действительно используется, он не содержит привычных для вас нефти или природного газа. Например, энергетическая установка, извлекающая сырую энергию из обычного воздуха, вместо того, чтобы брать ее из бензина или ядерного топлива, является системой, использующей свободную энергию. Все сказанное относится к валентности энергии, изменяющей нормальное движение электронов, но не выходя за рамки законов природы. Это модель предшественника наших нынешних двигательных установок. Фундаментальный закон спектральной энергетики заключается в том, что она модулирует гравитацию, превосходит ее. Свободная энергия, пропитывающая собой всю вашу планету, не требует никаких переработок и готова для применения. Эти типы энергии существуют, пронизывая всю материю. Но мы не можем сказать, являются ли запасы этих энергий на Земле абсолютно неисчерпаемыми. Здесь можно провести аналогию с вашими аэрозольными баллончиками, истощающими озоновый слой атмосферы Земли, в результате чего губительная солнечная радиация проникает в нижние слои атмосферы и таким образом достигает земной поверхности. У нас есть опасения, что при достаточно интенсивном использовании свободной энергии, которая уже в ближайшие годы станет широко доступной человечеству, начнется истощение определенных атмосферных слоев, в результате чего может начаться неконтролируемое энергетическое кровотечение из других измерений. Если эти лучи будут исходить из квадранта сознания, не являющегося физическим, эффект от этого может оказаться самым разрушительным, наподобие того электромагнитного излучения, которое сейчас очень интенсивно проникает через естественным образом истончающийся озоновый слой. На планетах нашей системы встречается в общем сходный набор минералов. Разница лишь в том, что одни владеют этим, а другие нет. Нам экономически более выгодно добывать такие элементы, как цинк, фосфор, кремний и другие элементы на Земле, потому что в настоящее время некоторые металлы не представляют ценности для землян. У нас есть шахтные разработки в Южной Америке и Южной Африке. Там мы добываем горючее для двигателей наших космических кораблей. Шахтная добыча производится в пустых, изолированных от человеческой деятельности местах. Если бы человек попал в место таких шахт, он обнаружил бы настоящие отверстия в земной коре. Поскольку мы активно действуем и в физическом плане, нам также необходим физический источник энергии. Наши энергетические системы и принципы их работы пока что совершенно недоступны вашему пониманию. Но по мере естественного прогресса вы разберетесь в конструкции и принципах работы наших энергетических установок. Мы регулярно материализуемся в различных местах Земли и с помощью психических каналов пытаемся войти в добровольный контакт с людьми. Периодическое наше возвращение на Землю не означает, что каждый раз мы прилетаем в одно и то же место. 90% времени мы тратим на общение с землянами. Контакты с людьми объясняются нашим огромным интересом к планете Земля и желанием постепенно приучить землян к нашему присутствию. Если бы мы позволили себе показаться перед вами в физическом обличии сейчас, это вызвало бы большую панику и нанесло бы многим эмоциональную травму. Но мы время от времени зашифровываем информацию о себе в заголовках периодических изданий и думаем, что эмоции людей очень скоро стабилизируются, и к нашему присутствию на Земле люди постепенно станут относиться терпимо, без страха и без паники. Лишь тогда мы сможем произвести настоящий физический контакт. Ваша и наша цивилизации встретятся наконец-то лицом к лицу. Хотелось бы еще в двух словах сделать замечание в отношении вашего понимания так называемой смерти. В связи с этим хочу отметить, что ваша земная концепция перевоплощения не совсем точно отражает истину. Из книг брата Ориса и других наших вестников вам уже должно быть хорошо известно, что время — это одновременно и реальность, и иллюзия. Когда речь идет именно о перевоплощении, естественно, возникает идея времени. Каждое разумное существо обладает своими собственными отличиями, своими индивидуальными чертами, и каждое разумное существо является для самого себя тем единственным пристанищем, той единственной бухтой, где оно может побыть самим собой или наедине с самим собой. Но ведь точно так же, как в каждой из бухт, имеется огромное разнообразие лодок, построек на берегу и тому подобного, точно так же и каждое из разумных существ живет на своей собственной широте и долготе. Мы знаем, что все вы составляете одну единую сущность. Но, пожалуйста, сделайте шаг за пределы этого, в реальность, где живет одна лишь тайна. Чтобы познать или хотя бы попытаться разгадать тайну, необходимо иметь в себе такое качество, как понимание. А где нет места для тайны, там нет места и пониманию. Если бы в вашей жизни не было тайн, вы не задавали бы вопросы о вашем перевоплощении. Понимание — это лишь ограниченная функция, поэтому его необходимо в одно и то же время и оберегать, и отбрасывать прочь. И в конце, как врач, я хотел бы сообщить вам кое-что относительно некоторых ваших земных болезней. Так, например, по части борьбы с заболеванием, которое вы называете СПИД, мы предложили бы как минимум три направления. Вирус данного заболевания не является результатом работы какой-то лаборатории, как считают некоторые из вас. Произошла мутация вируса, подобного вирусу кори. Прежде он был сапрофитом и не вызывал осложнений подобного рода. А появился он впервые в Центральной Африке и теперь уже имеет несколько модификаций. Эти виды вируса отличаются друг от друга длиной цепочки РНК. Наименее опасные модификации имеют самые короткие цепочки. В результате заражения Т-лимфоциты прекращают выполнять свою функцию и даже становятся агрессивными по отношению друг к другу. Это связано с перестройкой, которую вызывает вирус. Он губительно воздействует на Т-лимфоциты, парализуя таким образом всю иммунную систему. Страдает не только белковая оболочка клетки, но в первую очередь страдают связи между эндокринной и лимфоидной системами. К тому же нарушается контроль подкорки за информацией, поступающей в данные две системы, что выводит из-под контроля Т-лимфоциты, которые разносят ложную информацию и становятся при этом антигенами. Максимально агрессивным вирус становится на второй-третий день присутствия в организме человека. Затем следующий пик в конце второй недели. Продолжительность же течения заболевания – зависит от того, каким видом вируса ВИЧ болен человек. Ваши ученые уже выяснили, что он может передаваться не только половым путем, через кровь, инъекции, но также и кожные покровы, через пот, воздушно-капельным способом. При этом он может длительное время находиться в организме человека и не вызывать никаких патологических изменений. Поэтому он может быть одним из видов профилактики, и если из этого вируса путем вытяжки будет изготавливаться вакцина, то у человека вырабатывается иммунитет против двух других вирусов. Кстати, в качестве профилактики СПИДа советуем вам держать в доме животных. И кошку, и собаку, которые могут особым образом активно воздействовать не только на вирус ВИЧ, но также и на многие другие вирусы, опасные для человека. Но если все же заражение произошло, то самым эффективным методом продления жизни больного из имеющихся у вас средств может служить мумиё. Курс лечения при этом длится годами. И еще можем успокоить вас. Вирус по наследству не передается. Но ребенок вполне может заразиться от матери в момент первого же кормления. Генотип же здесь ни при чем. Обнаружить вирус можно не только в крови, но также и в лимфатической системе, где он собирается в максимальных количествах. Поэтому обращаем внимание ваших врачей на выделение вируса при помощи пункции лимфатических узлов, в особенности в паховых зонах. Лучше всего это делать люминесцентным способом. Сложность состоит в том, что подготовить вакцину можно, используя только больного этим вирусом. Обезьяна для этого не подойдет, потому что имеются значительные различия в иммунных системах. В качестве первой из мер по борьбе с этим заболеванием мы предлагаем серьезно поработать над проблемой коренной переориентации восприятия относительно вашего физического сексуального поведения. Мы совсем не выступаем в поддержку абстиненции, принимая во внимание то важное обстоятельство, что вы все еще представляете собой молодую, инстинктивно действующую популяцию, буквально пропитанную вибрациями похоти и желаний. Именно это ваша зацикленность на сексуальных желаниях теперь в условиях необходимости стремительного духовного роста и обратилась против вас же. Второй подход к лечению касается исключительно биологической медицины. Плодотворным скачком вперед в исследованиях станут работы с антителами, необходимыми для поддержки иммунной системы, которая быстро разрушается под воздействием вируса. Однако осознание этих антител проявится лишь в результате самого видового развития человека. Здесь соперником человека выступает сама природа. Ваша биологическая сфера на этой планете ужасно перегружена количеством населения. Она просто вышла из равновесия. Таким образом, природа Земли, как подобие выражения коллективного сознания, стремится таким образом освободиться от явного излишка досаждающих ее сознаний и побыстрее вернуться в свое былое состояние неустойчивого равновесия. Это означает, насколько мы могли убедиться по любой форме вашей деятельности на Земле, что вам еще предстоит достигнуть хоть какой-нибудь формы саморегуляции, для чего требуется стать неотъемлемым и уравновешенным единым целым в любой волновой форме. Данное замечание касается не только моментов, связанных с борьбой со СПИДом. Все дело в том, что ориентация человека на его жизнь должна находиться в гармонии с окружающим. Если человек решает жить не в соответствии с гармонией, это может вызвать коррегирующее действие, либо активизировать разрушительный вирус, стремящийся исправить электромагнитную энергию, либо с помощью осознания этой дисгармонии, либо посредством уничтожения, так, чтобы могла действовать вся волна целиком. Пока, брат Орис. Думаю, мы еще продолжим нашу беседу, что поможет жителям Земли больше понять нас, плеядианцев, и если не полюбить нас, то, по крайней мере, не пытаться уничтожить нас, как своих злейших врагов.